Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле» с вами Александр Краснов, Валерий Смешнов.
Добрый день.
Мы продолжаем разговор о проблемах рынка референдума. Это главная дата, которая стоит перед нами, это исторический Рубикон, который должен быть проведен 16 марта. И в этой связи действительно мы наблюдаем, что в южно-российских, новороссийских, скажем так, областях Украины, поскольку Украина состоит из собственной Малороссии исторической, то есть западного берега Днепра и так далее, и мало, и Новороссии, то есть той территории, которая в царские времена была диким полем, очень занималась таким тем, собственно, Украины бежали, то есть казаки, русские, местные жители там для того, чтобы, собственно, отойти и укрыться от царской власти. Вот. И в дальнейшем эти земли, вот это Малороссии, они уже были присоединены к Украине только в советский период, оставаясь, по сути, своей русскими областями. Ну, видимо, для того, чтобы создать из Украины какую-то более весомую советскую республику, обладающую большим потенциалом, возможностями внешним. Вот эти вот новороссийские земли, естественно, населенные русским населением, я остерегаюсь даже употреблять этот термин на русскоязычном, какой-то такой идиотский, на мой взгляд, такой шутку русскоязычный, да, это что, китайцы, что ли, которые говорят по-русски, ну, в наших условиях это русские люди, ну, вот, которые населены в большей степени русскими людьми, и разговоры о референдуме на этих, в этих областях, они тоже ходили параллельно с разговорами о крымском референдуме.
Только разговоры, захватывались областные администрации, вывешивался российский флаг, принимались соответствующие какие-то решения областными советами и городскими, изгонялась полиция оттуда, но потом вернулась. И кроме Крыма и Севастополя, в общем-то, атака Путина в виде создания общественного мнения в этих областях нигде не получилась. Выяснилось, что население вроде бы и горит желанием соединиться с Россией, но не сильно. И, так сказать, в частности, я это привожу пример того, что если бы был не Путин в Кремле, а другой человек, может быть, реакция была бы другой. Но видя современную Россию, видя современное поведение, многие жители Харькова, Донецка, Луганска, Днепропетровска, Одессы, Запорожья и Николаева, так сказать, они не горят желанием, так сказать, пойти путем крымчан. И более того, у меня сложилось впечатление, что и украинские власти уже в какой-то степени махнули рукой на Крым, потому что если они до 15-го не проведут какую-то полуполицейскую, полувоенную операцию с попыткой преодолеть Севаш, референдум состоится, и дальше будет отсылка к результату этого референдума как к волеизъявлениям. Потом никто не вспомнит, что были автоматы, что при этом была пропаганда, при этом, что были какие-то другие вещи, подтасовки. Все будут ссылаться на результат референдума. И это будет состоявшийся факт. А что касается всех остальных областей, они подрыгались, они постарались, некоторые энтузиасты проявили себя, так сказать, по этой части, но потом они не получили поддержки ни со стороны России, ни среди, собственно, населения этих областей до конца. И в итоге они, сложно рассчитывать, что они следующим этапом, так сказать, уже проведут какие-то референдумы, потому что дальше выборы 25 мая. И, так сказать, власть в Киеве получит определенную легитимизацию и президентская, и парламентская. И там будет очень сложно инициировать на том этапе, так сказать, следующий референдум. Надо будет тогда ждать следующего цикла экономических и политических обострений, иначе это все не пройдет. Я, собственно, об этом, когда мы изначально обсуждали эту тему, я и говорил о том, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Ну, у меня немножко другая точка зрения на эту тему. Вот, и я не так скажу. Во-первых, что касается, собственно, референдума самого в Крыму, он, безусловно, должен оказать определенное влияние на южные области Украины, потому что я думаю, что то, что сейчас с ним происходит, это не прекращение или прекращение поддержки населением тезисов о восхождении состав России, а это пауза. Вот. И пауза потому, что все смотрят на то, чем, собственно, обернется референдум в Крыму. То есть вот реально получат они, так сказать, независимость и войдут в состав России или нет. Потому что если это реально произойдет, это будет огромный стимул для тех русских, которые живут в восточных районах, в восточных и южных районах Украины. Если ничего из этого не случится, то есть референдум в Крыму тем или иным способом удастся задавить. А сейчас Россия оказывает огромное давление в международном плане для того, чтобы этот референдум не проходил. Заметьте, речь не идет о том, чтобы референдум прошел честно. Вот ты несколько раз упоминал о том, что вот референдум по тем или иным причинам может пройти нечестно. Да? Никто ни на Западе, ни на Украине не прилагает ни малейшего усилия к тому, чтобы референдум прошел честно. Не нужен референдум вообще как таковой. Вот это тоже характерная позиция. Это вторая сторона. Не дает.
Моя-то позиция, я сторонник того, чтобы он проходил честно.
Я понимаю, это твоя позиция, но это не позиция оппонентов референдума в Украине и в международном сообществе, назовем его так. Их позиция не в том, чтобы провести референдум, а в том, чтобы он не проходил вообще.
Да, они ищут юридические зацепки, что даже если он пройдет, что он нелегитимный.
Не, ну, поиск юридических зацепок, мы уже об этом многократно говорили уже, что международное право на сегодняшний день оказалось настолько изнасилованным конкретной правоприменительной практикой тех же Соединенных Штатов и Международного суда ООН, что, например, крымские власти очень грамотно поступили, объявив о своей независимости. Это произошло вот несколько дней назад. Я понимаю, что независимость перед референдумом, она имеет чисто формальное значение, но на самом деле это в точности реферируется к решению Гаагского трибунала, который осудил Милошевича в 2010 году, вынес решение о том, что на самом деле объявление одной из частей государства о своем суверенитете никаких международных прав не нарушает. Вот Гаагский международный суд ООН в Гааге решил так. И это официальное решение, оно опубликовано. Теперь остается, так сказать, только сказать, ну что же, вот, пожалуйста, вот перед вами еще один случай самостоятельного государства, которое объявило о своей независимости, точно так же, как Косово вышло из состава Югославии там, или Сербии. Понимаете? То есть в этом смысле вопрос о легитимности его и он вообще уже не может ставиться серьезно. Да? И речь идет о волеизъявлении граждан. Может ли оно свободно осуществиться или нет. И для того, чтобы свободно оно осуществилось, тоже может быть международный контроль. От этого международного контроля все отказываются. Вот ты упомянул о том, что на Украине, например, так сказать, нет, то есть в Крыму нет украинских наблюдателей. Они говорят, что они вообще хотят туда приехать. Если уж наблюдатели ОБСЕ, наверняка проконсультировавшись с Украиной, от поездки и вообще от рассмотрения приглашения на этот референдум отказались. Несмотря на то, что это приглашение было и пристально. Вот, казалось бы, повод воспользоваться, да, приехать туда и заявить, как они делали это в Белоруссии, еще там где угодно, что на самом деле выборы нечестны. Они в принципе не хотят туда ехать. И не хотят туда ехать потому, что, видимо, у них есть глубокая уверенность, и я думаю, что эта уверенность вполне справедлива, что, скажем так, в условиях спокойной обстановки, да, если бы все было тишь да гладь, никто никому ничем не грозит, так сказать, все спокойно и взвешенно принимают решения, куда нам войти в качестве автономии в состав Украины или региона в состав России, тут еще действительно, черт его знает, как бы сложилась ситуация, куда бы могла повернуться. Те же татары, скажем, приняли бы участие в референдуме, как бы прошли в состав там, избирательных комиссий, чуковов там и так далее, и так далее. Проконтролировали бы тоже его результаты, приехали бы туда украинские наблюдатели, какие угодно. В общем, короче говоря, вот эта обстановка была бы спокойной, да? Это был бы один контекст. А она сейчас поляризована. Поляризована, перед которым и накалена настолько, что перед жителями Крыма фактически стоит вопрос. Либо вы сейчас войдете в состав России, либо вас потом съедят. Кто там конкретно съест? НАТО ли, Украина, западенцы или еще кто-то? Это не важно. Факт то, что вот дальше вас будут употреблять в пищу. Поэтому, так сказать, вопрос в этой ситуации, ответ на вопрос, он становится очень ясным даже для тех, кто сомневался. То есть на самом деле та игра, которую ведут против проведения референдума сейчас на Западе, она ну, чем-то сравнима в рулетке с постановкой всех фишек на зеро. Или, так сказать, все получил, или все проиграл. Понимаешь? И поэтому в этой ситуации, конечно, результаты референдума...
Ну, не знаю, в той ситуации, когда они приобретают всю Украину, кроме Крыма и Севастополя, это не совсем игра на зеро. Минуточку. Они-то решают свои вопросы, так сказать, о продвижении баз НАТО к границам России, так сказать.
Да.
А, и при этом жертвуют пешкой в виде Крыма и в виде Севастополя.
Ну,
поэтому тут не совсем уж такая авантюрная игра.
Ну, во-первых, Крым и Севастополь не такая уж пешка. Это, в общем, вопрос...
По сравнению с остальной Украиной, это уж точно не ферзь.
Минуточку. Вопрос по сравнению с контролем над Черным морем. Во-вторых, что касается вот остальной Украины. Значит, я, во-первых, не согласен с тем, что большинство населения там поддержало или не поддержало то, что идею вхождения восточных регионов в состав России. Во-первых, его на референдуме об этом никто не спрашивал еще. Это раз. Во-вторых, как мы уже убедились по событиям в Киеве и по свержению практически Януковича, на самом деле революции происходят не по марксистско-ленинскому, а по гитлеровскому сценарию. Тот, который был описан Майн Кампф. А этот сценарий как раз опирается на то, что лидирующей силой в народе является меньшинство. Не большинство, как утверждает марксист-ленинец, а наоборот, меньшинство. Именно оно является социально сильным и ведет за собой остальной народ. Вот смешно сейчас сказать, да, кто сверг государственную власть на Украине. Но это свергли точно не депутаты Рады, не представители партии Батьковщина, там, Тигнибока, Свободы и, так сказать, Удара Кличко, которые все время хотели договориться с Януковичем, а та небольшая компактная масса, так сказать, правого сектора, сцементированная, плюс, значит, то гражданское население, которое поддерживало их просто вот своим моральным весом, находясь на Майдане. Все.
Ну, вот это было самое главное, поддержка киевлян.
Саш, хорошо, поддержка киевлян, но давайте тоже, так сказать, прикинем, что в Киеве все-таки живет гораздо больше, чем те 50 тысяч, которые по максимуму могли поместиться на Майдане. Да? То есть это не все киевляне, которые взяли вот тут вот дружно и встали вокруг Майдана, так сказать, запрудить все окрестные улицы и подъезды.
Они сменялись, они подтаскивали еду, они, так сказать, приходили туда, общались. Там было настроение на стороне майдановцев.
Там это было настроение. Я согласен с тем, что было настроение на стороне майдановцев. Но так или иначе, это настроение было пассивное. И поэтому подавляющее большинство, так сказать, людей-то, оно в этих событиях не участвовало. Вот то, о чем я говорю, это ровно соответствует той ситуации, которая сейчас происходит в южных и восточных областях Украины. Не надо ждать, что весь народ, вот прям весь, который есть в наличии, там все 60% русского населения, там или 70%, я не знаю, сколько, зависит от региона, они вот возьмут вот так вот и выйдут на улицы и станут так скопанными. И это и будет означать, что они поддерживают референдум. Ну не будет такого. Не будет такого не потому, что именно они по себе вообще нигде так не бывают. Ну, вот. Я не знаю, только вот, наверное, во Франции, когда там профсоюзы собирают свои демонстрации по какому-то поводу, им удается собрать там 1 000 000 человек. Для 50 миллионов Франции это много. Но это другой опыт социальной организации, другой опыт социальной борьбы, и, кстати, она не заканчивается Майданом. Вот. И Майданом и всем прочим. А в наших условиях это не так. То есть речь идет о действиях активного меньшинства. Насколько оно готово активно действовать. Я думаю, что это активное меньшинство, которое присутствует, вот, оно, и это мы видели как раз и по захватам администрации, и по вывешиванию российских флагов, оно сейчас просто, так сказать, ждет или по согласованию, или не согласовано, так сказать, с российскими властями. Я этого не знаю. Вот. Но оно ждет того, чем закончится, собственно, ситуация с Крымом. И это вполне разумная позиция, потому что многие...
Я считаю, что...
Саша, одну секундочку, я закончу. Многие, в том числе и мы, и в частности ты, да, говоришь о том, что Путин, в конце концов, Крым собьет. Как опасение, да? Естественно, что люди, которые живут в восточных и южных областях Украины, этого боятся в точно такой же степени. Поэтому по тому, как пройдет это все в Крыму, будет ясно, как дальше будут развиваться события на юге и востоке.
Я сторонник того, что пропасть в два прыжка не перепрыгивают. А, так сказать, аннексия львиной доли Украины – это серьезная пропасть. Если бы в тот момент, когда в Крыму кипели демонстрации в пользу русскоязычного населения, и там находились войска, в этот же момент в Донецке и в Харькове это началось – а почему-то в Луганске нет, о Украине очень как-то смешно на смешном уровне, а в Николаеве, Днепропетровске вообще никак, то ситуация, она определилась не по линии Крым не Крым. Причем наибольшую активность проявил, что там говорить, Севастополь, так сказать, там даже и демонстрации особо не было, потому что там все было и так понятно, так сказать, и как кроме флотских экипажей, еще члены семей, так сказать, и там вопрос решился сам по себе. Я думаю, что там процент будет выше, чем в целом по Крыму. Но остальная часть остановилась, и второй раз такой суматохи в Киеве и такой разрухи и такой дискредитации власти, которую произвел Янукович, Путину вряд ли удастся добиться. Опять же, в силу того, что он сам по себе не сильный, он находится на грани, так сказать. Вот. И здесь как раз разлом проходит, потому что Севастополь, Крым, да, а все остальные области нет.
Ну, я не считаю, что области сказали нет. Я считаю,
это мы посмотрим. Еще же
это мы, это, да, все, да, все, да.
В течение полугода этот вопрос он так или иначе решится.
Я думаю, что не в течение полугода, а в течение 2 месяцев. Вот, хочу 2 месяца, потому что это тот срок, который пройдет с момента крымского референдума до выборов. Отмечу только 2 детали. Первое, это то, что уже сейчас в том же самом Киеве заявляют, что это не факт, что выборы пройдут 25 мая. А может быть, они будут перенесены на декабрь.
Ну, сегодня уже практически отвергли они идею с этими декабрьскими выборами уже на май месяц.
Я думаю, что это отвергли, не отвергли, так сказать, приняли или наоборот оттянули. Это будет продолжаться еще некоторое время, что существенно в этом случае, кстати. Что когда происходят такие колебания, переносить или не переносить, реальные сроки президентской и парламентской кампании сокращаются. Вот, к вопросу о легитимности, который ты затрагивал, вот в данном случае это как раз очень важно. Потому что те, кто выступает далее кандидатами на выборах, они должны иметь время изложить свою программу, а общество должно иметь возможность ее обсудить. Чем короче эти сроки, а сейчас эта президентская кампания уже практически свелась 2 месяцев, да, вместе с трех, и только сокращенный вариант. Значит, получается, что никаких серьезных обсуждений уже не может быть. Вот что-то вроде как выборов Ельцина, да, в начале, после, в конце 80-х годов, да, вот нет альтернативы, тут и не надо дальше ни о чем говорить. Поэтому в этом смысле я украинским избирателям не завидую. А во-вторых, все будет зависеть от того, как это пройдет сейчас в Крыму. Потому что я повторяю, что революционное воздействие этой ситуации на всех остальных, оно будет, по сути, определяющим. Кстати сказать, наши наблюдатели вот на Майдане, собственно, те, которые присутствуют уже в центральной части Украины, они сообщают, что там почти не видно милиции. Практически вся милиция, которая есть, она находится в украинской на сегодняшний день вот именно в южных и восточных областях, вместе со всеми там перелицованными беркутами или там тем, кого они вместо него, так сказать, там собрали и назначили. Они, кстати, недавно переименовали МВД в Национальную гвардию, по-моему, сегодня. Был такой закон.
Ну, если бы точно не МВД, а внутренние войска.
Ну, внутренние войска, значит, да. Вот. Ну, и как следствие, все это сейчас сосредоточено там, направлено, ну, собственно, на подавление любого движения, которое против существующей власти.